Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Еще раз, дорогие слушатели, Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова, и в гостях в программе «Светлый вечер» Владимир Легойда, как всегда, по пятницам, глава синодального...
Обреченно сказала Алла Сергеевна, как всегда, по
так,
пятницам.
Так, с любовью поглаживая свежий номер журнала «Фома», главным редактором которого Владимир Романович и является.
Да, давайте я только сейчас... вот еще пару фраз про нашу предыдущую тему, которую мы говорили в первой половине
про
программы.
Ночь про музее, ночь, ночь в зоопарке, ночь, ночь в храме.
Вот, ты сейчас сама сказала. Ночь в музее, ночь в зоопарке, ночь в концертном зале, ночь в храме. Это все-таки предлагается программа, ну, если она когда-то будет предложена, для большого города, в частности, для Москвы. Для многих жителей мегаполиса храм является, простите, конечно, за такое вот низведение, но храм является, стоит в одном ряду с музеем, с зоопарком, извините, с концертным залом для горожанина, который не пришел в храм и, ну, как бы не принял Христа и даже пока, может быть, не собирается это делать. Для него даже большой проблемой существует зайти, я сам с этим не раз сталкивался, в открытый уже храм. Уже, то есть, если был музей, да, никаких проблем. Фрески, к ним подписи, зашел, заплатил за билет, посмотрел, вышел. Когда храм стал, был передан церкви, уже этому человеку зайти туда сложнее. Он уже чего-то начинает опасаться. А вот когда предлагается такая программа «Ночь в храме», у него вдруг снова появляется возможность, более того, ведь наверняка священник или какой-нибудь штатный катехизатор или кто-то еще ему может рассказать, ему не надо совершать над собой усилия для того, чтобы переступить порог храма. Ну, он может это сделать.
Понятно, да. Вы знаете, не готов вполне с вами согласиться, хотя понимаю, вот, опять же, резоны, которые вас заставляют так рассуждать. Но, если позволите, вот объясню, почему и в чем. Во-первых, я, конечно, не думаю, что есть человек в здравом уме, да, и при памяти, который, для которого храм стоит в одном ряду с зоопарком. Не думаю, что это так. Да, но это надо быть совсем... Не хочется каких-то стилистически сниженных оборотов.
Да ладно, раз уж начали.
Поверьте, Владимир Романович, у меня есть такие знакомые, вполне образованные.
Минуточку, я закончу, люди. Просто закончу свою мысль, может быть, и тогда вы со мной согласитесь. Я еще не завершил ее. Вот. Замечательный исследователь, религиовед, к сожалению, уже покойный, недавно от нас ушедший Торчинов, в одной из своих книг по истории религии писал, что у человека есть интуитивное чувство религии, и когда русские казаки в 17 веке оказались в Пекине, например, да, совершенно не зная китайских традиций обычаев, они понимали, что вот это храм, а это кабак, и одно с другим не путали. Я вот это имею в виду. Да? То есть человек прекрасно понимает, любой, да, ну, если ему там больше 7-8 лет, я думаю, да, разницу, хотя я думаю, что это моя 5-летняя дочка тоже средняя поймет, между зоопарком и храмом. Прекрасно понимает. Другое дело, что есть некое отношение. И вот это вторая часть, в которой я с вами готов согласиться. Это отношение потребления. А вот это и есть для меня принципиальный момент. Понимаете, вот в чем моя претензия к обществу потребления? Не в том, что человека в магазине, супермаркете или бутике пытаются обслужить как можно лучше, а в том, что отношение, вселенная крутится вокруг меня, которая, на мой взгляд, вполне приемлема. Ну, вот из серии «Покупатель всегда прав», да? Наверное, приемлема вот в магазине, хотя и здесь, мне кажется, никто не отменял взаимное уважение, потому что оно переносится везде. Даже, простите, в ресторане я не согласен, что оно вполне допустимо. Как я помню, в одной европейской стране мне замечательно сказал один человек, имеющий отношение к ресторану, он говорит: вы знаете, вот многие приезжают сейчас вот иностранцы, в том числе из России, но не только из России, которые вот приходят с таким отношением, клиент всегда прав, начинает тут кричать, указывать. У нас ресторан высокой кухни. Нам, для нас вообще, там, когда человек требует меню, это оскорбление. Все знают, что у нас там лучший здесь в мире буйобес. Приходит человек, его там отказывается скушать, суп такой, да, и так далее. Поэтому он говорит...
Снобизм это, Владимир Романович.
Нет, он говорит, вы приходите ко мне в гости. Я все элементы гостеприимства, так сказать, вам оказываю, но вы в гости приходите. Вы в гостях же не ведете себя, как в магазине. Да? Когда это переносится в сферу образования, в которой я давно работаю и очень хорошо вижу, что это губительно для сферы образования. Я об этом много раз говорил, в том числе и в этой студии. Когда вот эта философия потребления переносится в сферу образования, да, когда вместо пары учитель-ученик выстраивается пара покупатель-продавец. Я считаю, что это очень плохо. Вот сейчас, с вашего позволения, не буду время тратить. Почему? Когда это же отношение пытаются внести в церковь, это вообще кошмар и конец фильма. Поэтому вот, да, в чем моя, так сказать, мое несогласие, моя претензия? Идея интересная, да, но я боюсь, что она находится в потребительской логике. А потребительская логика никогда не даст вам почувствовать подлинность религиозной традиции. Царство Божие силою берется. Понимаете? И здесь вот мне недавно спросили, какое-то интервью было, меня спросили, должна ли идти церковь в ногу со временем. Это время должно идти в ногу с церковью. Понимаете? Даже так, для верующего человека нет даже такого вопроса. Что значит время должно идти в ногу церкви? Не в смысле, что как-то переодеваться должны люди верующие и так далее, или неверующие. Чем больше во времени реализуется Евангелие, тем это время ближе к истинному бытию с точки зрения верующего человека.
Понимаете, для этого человек должен понимать, что церковь – это про реализацию Евангелия, да, а не про что-то другое.
А если он сегодня в зоопарк, завтра в музей, послезавтра в церковь, он это никогда не поймет. Вот тогда он и будет к ним относиться одинаково.
Вот это, Владимир Иванович, задача уже человека, которого там встретит.
А зачем вы за этого человека заведомо ставите в слабую позицию? То есть зачем вы его... Вот он вчера футбол гонял, а тут он этот, вы ему даете вратарские перчатки, там, и он должен мячик ловить. Знаете, это другая ситуация.
Я поначалу как раз согласился с вами, решил, что да, наверное, это правда, а потом подумал, вот в этой логике, вот очень хороший пример с рестораном вы привели.
То есть вы,
да,
хотите сказать, что я не даю вам думать? То есть до того, как вы подумали, вы со мной согласились. Церковь лишает человека возможности
мыслить. Вот очень хороший пример с рестораном был.
Он во Франции, этот ресторан, скажите?
Нет.
Нет.
А, нет, про Буэбесов, а мне говорили,
конечно,
в Бельгии.
Ну, это тоже что? Почти
да
то же
самое. Да вы любимый ресторан еще сейчас обсудите.
Это же великая тема. Во Франции клиент всегда не прав.
Выключите этот микрофон, пожалуйста.
Смотрите, но русские музеи, например, да, которые участвуют в Ночи музеев, к премьеру, да, в Петербурге.
Слава Богу, да. Прекрасно.
И вот администрация русского музея тоже может же сказать, как же так, мы же русский музей, один из ведущих музеев мира. Что это мы должны участвовать в какой-то ночи музеев, когда к нам придет толпа, вот только вчера в кабаке, в каком-то ночном клубе 20 минут назад, не вчера 20 минут назад, а теперь они к нам, значит, придут смотреть вот замечательную живопись и полотна.
Ну, смотрите, во-первых, да, я слышу, как мне кажется, вас, понятно, да, как любая аналогия, та аналогия, которую я привел, она имеет сильные стороны, слабые стороны. Конечно, музей там тоже отличается от зоопарка, но я же недаром сказал о категории сакрального и профанного, да, и здесь все-таки к сакральному относится только храм. Храм здесь в абсолютно исключительной находится ситуация. Она несравнима ни с каким музеем, даже с религиозными полотнами. Вот как раз таки музей с религиозными полотнами, это, если хотите, мы потом, видите, мы же сейчас о позиции, ну, личной говорим, да?
Ну, да,
я,
да,
еще
конечно,
раз хочу сказать, что я... Моя личная, и потом я сказал, что я не отвергаю эту идею, она, мне кажется, у меня двойственное к ней отношение. Так вот, мне кажется, вот допустимость, да, интереса, в том числе к религии, давайте откроем там, я не знаю, там, музей религиозной живописи ночью, ради бога, нет вопросов, нет вопросов, но это музей. Да? Древлехранилище, как раньше называлось. С чего музеи на Руси выросли? Из древлехранилищ церковных. Не все знают, когда говорят, вот, музейщики отстали, что отстали. Музейщики родились благодаря церкви. Из церковных древлехранилищ возникали музеи на Руси. Да? Это, собственно, и были первые музеи. Вот. Соответственно, мы здесь... Нет никаких вопросов. Когда это касается храма, мы как бы храм превращаем вот в место, где пришел, поглазел. Есть у меня... Вот...
Ну, какое-то внутреннее...
Нет, я согласен с вами совершенно, конечно, в чем, что многое, не все, но многое будет зависеть от того, как человека встретят. Вот я, например, далеко не уверен, что мы сейчас все храмы откроем, то найдется столько людей, которые в этой непростой ситуации, да, они смогут себя как-то вот... Даже, знаете, когда-то была идея, еще более смелая, на мой взгляд, высказывали ее, многие подхватывали, вот такую миссионерскую литургию проводить для молодежи. Вот идет богослужение, да, и вроде бы обычное, и вдруг оно прерывается, и каждые там 5-10 минут останавливается, и дальше человек выходит и объясняет. Вот мы сейчас делали это.
А в этом... были какие-то храмы, где это проводилось? Это,
знаете, были храмы, где там можно объяснять до, после, что-то там говорить во время. Но представьте себе вот эту исковерканную литургию, когда, там, не знаю, евхаристический канон, идет там главная молитва, да, тайная молитва священника перед алтарем. В этот момент там вдруг он поворачивается, знаете, и говорит, вы знаете, я сейчас тут читал. Но это невозможно.
Владимир Романович, это священ... вы знаете, что я была на такой литургии. Я была на такой литургии, я вам больше скажу, она проходила в лесу.
У вас есть уникальный опыт.
У меня много уникальных опытов, да.
Скромно сказала.
А она проходила в лесу. Это было на берегу моря, это было в палаточном лагере, где палаточный лагерь такой тоже для подростков. И дети с огромным интересом, я это видела, смотрели на то, что происходит. Священник не прерывал евхаристический канон, но он пояснял все, что было до и все, что было после. Там вместо алтаря, да, вместо алтарной преграды, там была веревочка, которая символически обозначала то пространство, где начинается
алтарь. Я понимаю, я повторяю, здесь у меня нет однозначного отношения. Многое, наверное, зависит от того, как это потом, знаете, как часто прерывал. Но если каждые 5 минут, невозможно. Если там 3-4 раза за богослужение.
Двумя словами, завершая эту тему, я, кажется, понял, что вы хотите сказать. Достаточно. Может быть, не хватит достаточного количества людей, которые смогут грамотно.
Нет, я еще раз.
В том числе.
Нет, я хочу сказать, что моя принципиальная причина в том, что я боюсь, что здесь вот при всей привлекательности идеи она исходит из общей логики общества потребления, и мне кажется, что нужно... Да, понимаете, тут есть еще какой вопрос. Для представителей церкви это было бы легче. Мы бы собрали там бонусы, да, сказать, даже да, какая-то публика, которая обычно ругается, сказала, ты смотрите, даже наконец-то и эти вот консерваторы там заскорузлые в своих узких взглядах вот открыли там миру и так далее. Вот. Но мне кажется, что и для церкви это было бы в чем-то легче. Легче не значит правильно. Гораздо сложнее находиться в ситуации, в которой мы находимся, объяснять людям, увлекать людей, объяснять им, что только здесь они небо на земле, да, которое вот, о котором говорили гонцы князя Владимира. Вот об этом церковь должна свидетельствовать ночью, днем, вечером, не ища для этого каких-то вот особых, так сказать, маркетинговых ходов.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, руководитель синодального информационного отдела Московского патриархата, главный редактор журнала «Фома» у нас в гостях в программе «Светлый вечер». Журнал «Фома».
Я сейчас как раз сижу и листаю октябрьский выпуск журнала «Фома». «Христианская любовь к себе». Это тема номера, тут такое трогательно вынесенное из человека сердце.
Ну, вы скажете какие-то ужасы, я представляю, когда можно визуализировать ваши слова. Ну, там силуэт нарисован, ну, что ж вы уж совсем, а тут какая-то кардиологическая какая-то прям скрытая грудная клетка.
Вот не даете вы мне подвесить интригу. Хорошо, Владимир Романович, ближе к теме. «В потемках собственной души» или «О том, что мешает быть счастливым», так называется ваша колонка, и вы здесь
размышляете. Правда? Я уже забыл.
Да, я могу напомнить и процитировать даже что-нибудь, но, пожалуй, не буду. Вы пишете здесь о том, что человек, то есть вот как понимать эту заповедь о любви к себе, парадоксальную, потому что вроде бы, казалось бы, да, любовь к себе – это тот самый взгляд на себя в центре мира, о котором мы с вами сегодня начали говорить уже, а при этом в Евангелии есть совершенно четкие слова, что возлюби ближнего, как самого себя.
Да.
И как это все понимать? И вот я так понимаю, что это тема номера.
Да, это тема номера, и поэтому моя колонка, она как... Такое первое вступление в тему. Есть еще колонка Владимира Александровича Гурбуликова.
Она про эгоистов.
Намного более интересная, чем моя.
Про героев нашего времени.
Но мне кажется, что здесь, да, ну я просто, там ничего такого сильно, на мой взгляд, интересного и неожиданного нет. Просто я в очередной раз попытался кратко очень сказать, а как, собственно... Я там говорил, что есть заповеди, на которых спотыкаешься. Вот, ну, всегда человек рефлексирующий, он спотыкается, да? Возлюбить как самого себя. А как вот, что значит, человек должен себя любить? Что значит себя любить?
Вы не пересказываете, люди сами прочитают. Я сейчас...
Извините.
Я к чему это все сейчас?
Отставить, как говорят, вооруженных сил.
Понимаете как? Ведь есть граница между вот христианским пониманием любви к себе и эгоизмом.
Да, да? Да.
А в чем суть?
Очень простая граница. Точно такая же, как граница между христианским пониманием любви к другому человеку и нехристианским пониманием любви, или там, я не знаю, оно не только может быть, не обязательно может быть нехристианским, да, есть и какие-то нехристианские подходы, которые, наверное, христианству будут близки, но разница очень простая. Вот. Когда, знаете, говорят, я принимаю человека таким, какой он есть. Вот. Здесь тоже очень...
А вы считаете это неправильно?
Но если вы мне дадите сказать, я скажу, что я считаю. Я считаю, что это по-разному может восприниматься. А воспринимается оно следующим образом. Может восприниматься, да, что вот что бы человек ни делал, я его люблю, да, и вместе со всеми его поступками. Это не христианский подход, на мой взгляд. Христианский подход говорит, исходит из фундаментального положения, хорошо, я надеюсь, всем известного, что надо ненавидеть грех, но любить грешника. Да, то есть любить человека, любого, который есть образ и подобие Божие, и ненавидеть грех, который это образ и подобие Божие в человеке искажает. Точно так же, как к другому человеку мы относимся, не вот понимая вот это, да, это не значит, что человек украл, ой, молодец, Вася, я все равно тебя люблю. Нет, это нехорошо, что ты украл, Вася. И вот это я никогда полюбить тебе этот поступок не смогу. Вот. А точно так же и в себе. Просто почему Евангелие ставит вот такие причинно-следственные связи? Потому что, я думаю, любой честный человек себе признается в том, что себя он прощает легче. Да? Ну, потому что ты как бы с собой, как я когда-то, простите, такое самоцитирование высокое, как-то сформулировал, что ты с собой развестись не можешь. Вот, и ты поэтому с собой вынужден жить. Бывают трагедии, когда человек просто уходит из жизни. Да? Они тоже часто связаны с нехристианским отношением, с непониманием, вот как дифференцировать себя и поступок, да, что такое подлинное покаяние и так далее. Вот. Когда некому покаяться, тогда человек он загнан, да, он понимает, что он сам себя не может простить. Понимаете, на самом деле, он должен, чтобы кто-то его простил. Ему нужно, чтобы кто-то нам сказал, что это плохо, что ты сделал, но прощаю, разрешаю, да, как говорит священник в решительной молитве. Вот. Поэтому точно так же и здесь. Вот любовь к себе – это любовь не к каждому своему поступку. Это как раз может быть большинству своих поступков неприязненное отношение. Возьмите хотя бы молитвы святых, да, где они говорят о состоянии своей души, там, каких-то своих движениях душевных.
Ну да, они себе при этом считают самыми большими грешниками.
Люди на этом тоже часто спотыкаются. Как святой, мы все знаем, он святой, его словами молимся, а он говорит все как прогрешник. Это есть вот то греховное, что в каждом человеке есть, неприятие его. То есть они ведь не на себя говорят, ой, какой же я мерзавец, да? Они говорят о своем неприятии греховного в себе. В этом, собственно, это и есть начаток святости, да? Когда человек понимает, что вот есть грязь, и она грязь, и она, я не могу ее любить. Вот это очень важно. А вот так.
Очень большой соблазн есть всегда объяснить себе, почему мы поступаем так или иначе, утешить себя и, да, на том смириться, пойти дальше. Мне кажется, в этом смысле как раз опыт исповеди очень важен. Это такая попытка критического отношения к себе и осмысления себя.
Ну, я думаю, что исповедь – это гораздо больше, чем попытка критического отношения к себе. Исповедь – это как раз-таки возможность того, что ты услышал вот эти утешающие тебя слова, прощаю, разрешаю, вот, но от священника. Но, конечно, я согласен с вами в том, что это подготовка к исповеди. Простите за канцеляризм, процесс исповеди, это, конечно, в том числе и вот такое правильное разделение себя и своих движений.
Вот на этой высокой ноте мы завершаем нашу программу. Владимир Легойда, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, руководитель синодального информационного отдела Московского патриархата Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин. Спасибо, Владимир Романович.
Спасибо вам.
Будьте здоровы.
Светлый вечер. На радио «Вера».